Батя, мы сейчас вспомним, о чем мы с вами рассуждали на протяжении этих двух недель. И две мысли будет заключительные, которые мы запишем потом в конце. Вспомним то, что мы рассуждали о том, что в Слове Божьем содержатся некоторые поручения христианам или детям Божьим. Слово Божье, Библия, она открывает нам желание Бога. И мы говорили о том, что цель Бога, она определяется Словом Божьим. В первом послании к Тимофею мы это место записывали, 2 глава, 4 стих. Там написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Друзья, и мы говорили о том, что вот это Божье намерение, Божье желание, оно осуществлялось, осуществляется и будет осуществляться до тех пор, пока оно не совершится, то есть до тех пор, пока оно не будет закончено. Мы видим из Слова Божьего, мы увидели, определили, что свое намерение Господь осуществлял по определенному плану. Каким образом? Апостол Павел в послании к Тимофею, он открывает этот принцип, этот стих, текст тоже у нас записан. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 2 стих. Хорошо, братья, если мы это будем помнить для себя, это будет как побуждать нас к труду, к действию. Павел пишет Тимофею, что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Это принцип Иисуса Христа. Этот принцип Павел открывает Тимофею. И вот об этом принципе передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Этим принципом пользовался сам Иисус Христос. И вот первое, что мы отмечали, мы написали избрание. Мы говорили, что это проявилось в чем? В том, что Иисус Христос избрал, видел, узнал тех людей, которые были бы способны и других научить. Физически Иисус Христос в теле, во плоти Бог, Он не мог одновременно присутствовать со всеми, поддерживать, наставлять, научать. Он был ограничен человеческой плотью. Но Он избрал учеников, которым поручил то, что вы слышали от Меня при многих свидетелях. Передайте верным людям, которые могли бы и других научить. И эта весть, братья, она так до нас и достигла, да? Находились верные люди, кого-то убивали, кого-то сжигали, кого-то звери растерзали, а кто-то достиг глубокой старости, Господь отозвал в вечность. Но вот эта весть, она не прекращалась. Находились верные люди, находились те, кто передавал верному человеку, а он передавал дальше. И таким образом эта весть распространялась. Братья, вы помните вот эту саму иллюстрацию, сам этот принцип, который лучше всего передает. Мы там высчитывали, что если за 5 лет каждый христианин будет стараться хотя бы 2 человека за 5 лет привлечь к Господу, открыть путь спасения, чтобы люди узнали Иисуса Христа, и чтобы они тоже загорелись таким же желанием передавать дальше верным людям, то мы высчитали, что через 40 лет церковь вот эти загорятся. Конечно, мы не учитывали различные потери. Будет 600 тысяч человек, а через 50 где-то там 2,5 миллиона. Братья, вот это умножение, которое очень хорошая иллюстрация. Ведь все, многие перепроверили эти цифры. Подходили с листиками, говорили, нет, здесь ошибка, должно быть меньше как бы. Меньше не должно быть, братья. Должно быть больше. И я скажу, мы большой период взяли, да, 5 лет. За 5 лет найти 2 человека... В этом мире, в котором тысячи, мы вот эту статистику брат Сергей нам предоставил, миллионы людей несчастных, которые нуждаются в спасении, которые многие из них готовы принять спасение. Просто вот те слова, которые Евнух сказал на дороге. Нет человека. Нет человека. Почему ты до сих пор вот так далеко от Бога? Нет человека, который бы объяснил. Или как тот человек, который 38 лет пролежал в болезни. По какой причине? Нет человека. Братья, не нашлось одного человека. Нужен был всего один человек, который помог бы ему преодолеть вот это расстояние до купальни, до возмущенной воды. Но такого человека за 38 лет не нашлось. Братья, вот эти принципы, которые использовал Иисус Христос, это самые эффективные принципы для обучения, для научения, для привлечения людей к Господу. И поэтому мы рассуждали и рассматривали, что то, что наше церковное благовестие, евангелизация церковная, мы больше обращали внимание на личную нашу работу. Мы говорили о том, что избрание – это увидеть человека. Вот Слово Божие говорит, мы этот текст записывали, Евангелие Луки, 6 глава, там с 12 стиха. И Слово Божие повествует, как через определенный промежуток времени своего служения многие соглашаются, что это примерно к концу первого года служения после крещения, когда за Иисусом следовало уже множество учеников. И Лука повествует, что Иисус взошел на гору помолиться, пробыл всю ночь в молитве к Богу. А когда настал день, то Он призвал учеников и избрал 12, чтобы с Ним были, Марк пишет, и чтобы посылать их на проповедь. Братья, вот это избрание, оно в том и проявляется, что наше внимание, мы молимся обо всем мире, но если спросить конкретно, вот ты конкретно, есть ли человек, о котором бы ты молился, о спасении его души, о котором бы ты переживал, о котором бы ты старался, как ему весть о Божьем спасении донести? Я скажу, мы молимся обо всем мире, но очень часто о конкретном человеке у нас не хватает. Мы думаем, да, похоже, это ему не нужно, да и тому не нужно, да и этому не надо, за Африку и за Чукчи молиться. Братья, это хорошо молиться обо всем мире, за всех человеков, и за царей, и за всех начальствующих, но наша молитва должна быть конкретной. Иисус Христос, вот, ну, мы об этом рассуждали, что Он личным примером научил учеников молиться. Он говорит, Симон, я молился о тебе, чтобы вот вера твоя не оскудела. Я о тебе молился. Братья, поэтому пусть Господь благословит, чтобы вот подражая Иисусу Христу, как ученики Его, мы для себя взяли на себя такую ответственность. Искать, видеть людей, для кого я могу оказаться тем человеком, который окажет помощь. Следующее, о чем мы говорили, общение, что Иисус Христос, Он не просто избрал, вот ты будете так, вот выучите наизусть, идите рассказывайте. Нет, Он избрал для чего? Чтобы с Ним были. Они уже были с Ним. Ведь целый год они с Ним ходили, ну почти год, может быть, чуть меньше. Но примерно время столько прошло. Он избрал, чтобы с Ним были. И эта группа 12, они с Ним были днем и ночью. Они с Ним были в бурю в лодке. Они с Ним были тогда, когда надо было несколько тысяч человек накормить. Они с Ним были, когда этот одержимый из гробов выскочил, который жут на всю округу и на город близлежащий наводил. Они были с Ним. Они видели Его реакцию, они видели выражение Его лица. Они видели, как и что Он поступал, чтобы с Ним были. Они имели с Ним общение. Мы видим, что Иисус Христос принес Себя в жертву. Следующее после общения – посвящение. И там мы говорили о том, что Иисус Себя посвятил. Он Себя отдал нам. И это выражалось и в Его общении с людьми. Ночью, когда пришел Никодим, или другие тайные ученики были. Ну, мы знаем о двух только. Знаем о Никодиме и о Иосифе из Аримафеи. Думаю, что были и многие другие, которые приходили ночью, как Никодим, которые спрашивали, которые интересовались, но в жизни которых не было никаких изменений. Они боялись исповедовать открыто. Из страха от иудеев боялись быть отлученными от синагоги. Братья, но в нашей жизни применять вот это избрание, то есть увидеть людей, кому я могу послужить, иметь с ними общение. Нередко это общение нам надо будет, ну, возможно, где-то пожертвовать чем-то своим или наклонить себя для того, чтобы услышать человека, услышать его проблему, увидеть его нужду, может быть, выслушать. Мы говорили о том, что посвящение Иисус Христос личным примером Опять-таки, он показал, что посвящение – это полное послушание Отцу. И мы даже отмечали то, что когда он был прибит ко кресту, несмотря на физические страдания, которые для Иисуса были так же, как и для нас, тяжелые, то есть ему было известно, что такое боль. И тем не менее, в таких страданиях, Слово Божие говорит, он знает, что уже все совершилось. И чуть выше Иоанн пишет, что «да сбудется Писание», говорит «жажду». Да сбудется Писание. То есть вот этот глоток желчи и уксуса, который в жажде моей напоили меня желчью, это должно было тоже исполниться. И вот даже вот это маленькое, кто-то говорит, да, для спасения это, мол, роли не играет. Братья, играет. Самое маленькое незначительное, оно для спасения играет значительную роль. И поэтому Иисус, чтобы все исполнилось, говорит жажду. И ко всем ударам, издевательствам, плевкам добавился вот этот глоток желчи. И для учеников это был пример послушания, повиновения, покорности Небесному Отцу. Мы записали вот еще четвертое «Примите Духа Святого» и рассуждали о том, что Иисус передал своим ученикам. Мы говорили о том, что славу, которую Он имел от Отца, самого Себя Он отдал нам, жизнь Свою, ну и многое другое. Последнее, о чем, что мы записывали, я дал вам пример, братья. Это на последнем занятии. Мы говорили о нашей личной ответственности. То есть Иисус Христос не просто теоретически объяснил, как надо быть христианами, но Он дал пример смирения, дал пример отношения к молитве, отношения к Божьему Слову, отношения к Небесному Отцу. Это был личный наглядный пример. И мы тексты некоторые записывали о том, что если мы хотим, чтобы наша жизнь, наши служения были более эффективными, если мы хотим приносить плоды Господу, то значит мы не должны бояться, а мы должны ревновать даже о том, о чистоте своей жизни, о святости, о нашем посвящении Небесному Отцу, чтобы нам не страшно и не стыдно было повторить вместе с апостолами и вместе с некоторыми братьями, подражайте мне, как я Христу. Вот это самый простой способ научения. Вот и в профессиональном мире. Скажу, что иногда человеку несколько лет проходит, человек чему-то обучается теоретически, но проще всего, когда он вот так рядом посмотрит один лишь раз, и этого будет достаточно. Я скажу, что в моей жизни тоже так. Иногда какие-то знания достаются трудно, тяжело и длинный период времени. Вот мы говорили о личном свидетельстве. Я скажу, что есть более простой способ научения, есть более тяжелый. Чему-то я учился вот так самостоятельно. Желание было, и горение такое было свидетельствовать, а умения, навыков не было. Думал, что я смогу все. И иногда, конечно, по милости Божией, эти уроки преподавали. Я вспоминаю один случай вот в армии, когда я личное свидетельство такое сказал, о том, что я верующий и так дальше. Вот там было старослужащих много было, нас мало, человек 20 было таких, ну, молодых, как называется. Вот, ну и так, внимание на мне, как на верующем, было сосредоточено. И в таком, ну, диалоге, который я говорил уже, что первые мои свидетельства, они были связаны вот, иногда спором заканчивались. Вот в результате такого спора я вышел, конечно, победителем. То есть, свидетели нашего разговора, человек 50 или 60 солдат было, в основном старослужащих. Вот, ну и о Боге спрашивали, и один человек позволил себе, ну, знаете, так, такими скверными словами, с издевательством говорить вот о верующих и о их поведении, и с таким, с видом эксперта и знатока. Вот, и я понимаю, что это был, ну, нечестный метод. Я подождал момент, когда он так неосторожное слово сказал. Ну, и робко выразил, что можно я скажу теперь. Ну, скажи. Вот, ну, я допустил нечестный прием, друзья, здесь. Я понимаю, что здесь где-то мои чувства были оскорблены, как верующего. Вот, ну, я вышел победителем из этого спора. То есть все, кто слушал, все захохотали, они сказали: все, все, молчи, молчи. Правда, он замолчал. Вот, ну, наступил момент, когда вот я подумал: о, это очень неправильно. Вот, и я в этом убедился. Мне потом досталось разок немножко, ну так, Бог помиловал и заступился. Но я понял, что это неправильно на оскорбление, которое мне нанесли. Нанести ответное, ну, христианское оскорбление. Да, я ни одного скверного слова не сказал. Но я сказал, что все, вот эту грязь, что ты рассказал, если бы эта грязь была, ты был первый человек, который бы ты стал баптистом, если бы они были такими, как, ну, ты рассказал. Вот, ну, все засмеялись, они сказали: да, точно. Это он правильно сказал. И человеку пришлось замолчать, но потом он мне по затылку дал несколько раз. 2, по-моему, или 3. То есть, братья, это опыт, да? Я понял, что нечестными методами я как христианин пользоваться не могу. Даже тогда, когда меня оскорбили, я обиженный. Это нечестный метод, так сказать, подставить ножку, высмеять человека. Да, я вышел победителем, но победителем ли? Сейчас я понимаю, нет. Тогда немножко чувство было такое, что я победил. Друзья, но этот человек год со мной служил, и это был мой враг. То есть он искал любой случай для того, чтобы сделать мне какое-то зло или причинить какую-то боль. Я думаю, друзья, что в жизни я эту ошибку уже не повторял. Но ведь этому можно было бы научиться легче, да? Каким способом? Самым простым способом, если бы у меня была возможность с кем-то из братьев побыть, посмотреть, как человек беседует с неверующим, какие вопросы и как нужно обходить, как перевести разговор, ну, на духовные темы. Это было бы гораздо легче, да, братья? Вот так 1, 2, 3 дня, и уже все легко и просто. Смотрите, как легко учиться проповедовать, когда вот здесь лежит конспект. И мы все следим за составлением проповеди, и кажется, все так просто. Но, может быть, кто-то дома целый год занимался с этим учебником, и так каких-то результатов заметных не было. Поэтому, братья, личный пример, я дал вам пример, очень важно. Друзья, что необходимо отметить нам для того, чтобы наша тема была законченная? Друзья, 6-е, напишите, кто записывал, кто писал, у кого 5-ка была написана, наглядный пример. Но у нас там незаконченное. У вас там могут находиться 3 ссылки на Слово Божие. Иоанна 3:3, да, последнее, что записано? Давайте мы просто допишем еще 3 текста. После Иоанна 3:3, это ссылка на слова Иисуса Христа в беседе с Никодимом: кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Следующий текст – это Евангелие Иоанна, 14 глава, 6 стих. Не, не к 6. Это вот эти 3 ссылочки у вас было записано, ознакомление с Евангелием, да? Вот это 4-е, напишите, Иоанна, 14:6. Там записаны слова Иисуса Христа: «Я есть путь, истина и жизнь». Иоанна 14:6. 5-е, Римлянам 10 глава, 9-11, 3 стиха. Римлянам 10 глава, 9-11 стих. Апостол Павел там пишет, что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. И последний, 6 стих, это книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Эти тексты для себя можете как-то выделить. Братья, вы их дома посмотрите, проследите линию. И, возможно, они помогут вам когда-то в беседе с неверующим человеком, которому вы будете свидетельствовать о Господе, о спасении. Можно проследить, вот даже в таком порядке, как мы записали, проследить, чтобы рассказать ему о грехе, о искуплении, о прощении. И последний, 6 стих, Откровение, 3 глава, 20 стих. Там записаны слова: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, к тому войду и буду вечерять с ним, и он со мною». Вот, то есть это шестой стих, этот призыв мы можем человеку, которому мы свидетельствуем, мы можем прочесть и сказать, что в твое сердце тоже Господь стучит. От тебя зависит, как ты ответишь. Или ты на этот призыв оттолкнешь и не отворишь. Это твое право, твоя власть. Но если ты откликнешься на призыв Иисуса Христа, то это будет для тебя добро. А шестое, друзья, можете это выделить, просто мы на этом больше не будем заострять внимание. Шестое можно написать Евангелие Матфея, 4 глава, 19 стих. Напишите упражнение в служении. Евангелие Матфея, 4 глава, 19 стих. Там записаны слова Иисуса Христа: «Я сделаю вас ловцами человеков». В служении. Братья, вот наше обучение, неделя прошла, и понадобились упражнения. Каким образом? Понадобились таким образом, что от этого места нам надо было проповедовать. И я скажу, без упражнения, обучение, оно теряет всякий смысл. Человек, который не упражняется, он никогда не будет расти. Иисус Христос использовал этот принцип в обучении. Ученики с Ним ходили на протяжении года. Он им рассказывал, они видели, как Он исцелял больных, они видели, как Он воскрешал там мертвых. Они видели жизнь Иисуса. И наступил определенный момент, когда Иисус Христос взял их по два человека и послал: «Идите». Он дал им наставления, братья. Когда читаем эти наставления, Он им говорил о том, что даром получили, даром давайте. Больных исцеляйте, там, мертвых воскрешайте. Все вот эти поручения дал и отправил: «Идите». Он много предупреждений. Он сказал о трудностях, которые могут встретиться. 10 глава Евангелия Матфея, там описание вот этого поручения, которое дал Иисус Христос. И в конце этого поручения Он сказал, что если кто вас принимает, Меня принимает. Кто вас не примет, Меня не примет. Вот здесь Иисус Христос сказал, ну как бы сделал утверждение, Он как бы объяснил, что вы Мои представители. Если вас кто-то не примет, вы как бы, ну, не злитесь там, не огорчайтесь, вот, не раздражайтесь, потому что не вас отвергли, это Меня отвергли. Братья, это было упражнение в служении, и мы читаем повествование в Слове Божьем, когда ученики походили, потрудились и возвратились, то написано, что они рассказали все, что они сделали и чему научили. Это очень важно, братья. В нашем служении, вот в плане даже личного благовестия, очень хорошо, если мы общаемся. Если мы друг с другом делимся, какие возникли трудности. Неплохо бывает, когда два человека, и тот, кто был вместе со мной, после он слушал, он видел мою беседу с неверующим человеком, он видел мои попытки заговорить о чем-то духовном, о Божьем, чтобы к Иисусу Христу как-то вот разговор перевести. Он может сказать: «Юра, твоя ошибка была вот эта, ты таким тоном говорил, или вот у тебя жесты такие были, так размахивал руками, что человек там постоянно как-то от тебя шарахался, боялся, что ты сейчас ударишь. И вообще ты испугал человека, когда вот, ну, накинулся на него с разговором с таким». Это очень поможет, потому что я не вижу себя. Я себя вижу, ну, зеркало тут братья поставили, неплохо. Но когда мы с кем-то беседуем, зеркала обычно-то нет рядом, чтобы на себя смотреть. И потом смотреть на себя и разговаривать тоже бывает очень тяжело. Поэтому здесь помощь. И вот упражнение в служении – это то, что помогало расти. Братья, кто будет проповедовать, будет расти в проповедовании. Кто не будет проповедовать, не будет никакого роста. Даже если вы 7 раз в год будете на библейских курсах. Упражнение в служении – это один из методов и способов обучения. Начните беседовать с людьми. Я скажу, что в мире тысячи и миллионы людей, которые готовы с вами беседовать. И, ну, я должен этим пользоваться. Я скажу, ведь это много значит. Это как начинающий парикмахер. Когда мы заходим в парикмахерскую, мы видим, что там ученик или ученица стоит. Вот. Ну, большинство людей не согласны вот так, ну, подвергать себя такой опасности. И когда мастер говорит, ну, пусть она вот попробует. Да нет, вы знаете, вы извините, я заплачу больше, только, ну, вы, пусть меня не ученик подстригает, потому что, ну, я не уверен, что это у него сильно хорошо получится. Ну, а надо же когда-то начинать. Да, да, надо. Вот сейчас вы закончите меня, а потом, когда я уйду, пусть начинают. Братья, но есть люди, которые доверяют нам, они хотят нам рассказать свои трудности, свои переживания. Может быть, мы готовы кому-то помочь? Вот этому брату, наоборот, я с удовольствием ему помогу. Ну, иди сюда, ну, расскажи, что у тебя за проблема. Ну, какие трудности там еще? Как вот, ну, мы уже получили некоторые наставления. Братья, надо начинать там, где мы можем начинать. Есть масса людей пожилых, которые одиноки. Или даже не одиноки. Но у них есть в жизни духовные трудности. Проблемы, переживания, заботы, скорби. Они хотели бы эти просто с кем-то поделиться. Но я знаю, что у молодых людей на это времени не достает. Сидеть, слушать, как она рассказывает о своей молодости, которая в позапрошлом веке была или в прошлом. Да на что оно нужно? Лучше мы сейчас тебе споем, бабушка, и живи спокойно. Никому твои рассказы не нужны. Мы так не говорим, братья, но мы часто так думаем. А Слово Божие говорит, что человек, который верен в малом, такого человека поставят над многим. Я скажу, братья, что рассказы пожилых людей, они помогут нам правильно видеть жизнь. Они помогут нам заранее, пока у нас есть возможность предпринять какие-то действия, чтобы нам в старости не пришлось какие-то горькие плоды пожинать. Это очень хорошо. Поэтому, братья, пользуйтесь тем, чем можно пользоваться. Упражняйте служение. Это упражнение в служении учеников было не в том только, чтобы бесов изгонять и больных исцелять. Иисус им сказал, лодка нужна, приготовьте лодку. И все это было их служение. Им просто надо было приготовить лодку. А из этой лодки учил Спаситель. Может быть, нам надо посетить соседку или соседа, пожилого бабушку или дедушку. Или просто на улице остановиться возле старого человека. Предложить ему свою помощь. Может, я могу вам чем-то помочь. Может быть, помочь принести ведро воды или поколоть дрова. Я скажу, братья, что это упражнение в служении. Пожилому человеку рассказать об Иисусе Христе. Не бойтесь потратить на это время, братья, потому что делая это, мы этим служим Христу. И мысль последняя, мы напишем семерочку. Друзья, это будет заключительная мысль. Напишите «приносить плод». Седьмое. «Приносить плод». И запишем ссылку. Евангелие Иоанна, 15 глава, 16 стих. Евангелие Иоанна, 15 глава, 16 стих. Евангелие Иоанна, 15 глава, 16 стих. Записаны слова Иисуса Христа. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Братья, я не знаю, вот возле этой ссылки, что нам надо поставить. Давайте подумать, какой знак мы поставим. Вопросительный или восклицательный? Или жирную точку, как Николай Степанович сказал. Меня Господь Иисус поставил, чтобы я приносил плод. Ну, я год христианин, или 20 лет, или 25 лет я христианин. Какой плод я приношу? Не просто принес какой-то плод, чтобы плод ваш пребывал. Братья, пусть для нас это будет для рассуждений. Время и мир, в котором мы живем, нуждается в спасении. Вот эти десятки тысяч людей, которые, не видя смысла в этой жизни, которые не нашли понимания, которые не нашли человека, посмотрев на жизнь которого, им захотелось бы быть похожими на того человека. Не нашли человека, который бы сказал им, указал на выход, указал на Иисуса Христа. Может быть, таким человеком должен был быть ты или я. Братья, какой мы плод приносим нашему Спасителю? Я есть виноградная лоза, а вы ветви. Всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает, так говорит Божье Слово. Братья, сколько Господь будет меня терпеть, если я не буду приносить плода? Оставь еще на один год. Так о бесплодной смоковнице было сказано. Братья, бесплодие – это наказание. Наказание кому? Вот в притче о сеятеле там есть один вид почвы. Написано, в которых заботы века сего и обольщение богатством заглушают. То есть семя туда попало, да, в тернии. Слово Божье. Это семя даже проросло. Но что, принесло оно плод? Не принесло. Братья, какой я христианин? Семя, которое попало в мое сердце, которое проросло. Не оказалось ли, что заботы века сего и обольщение богатством заглушили его? Я хожу в церковь, я пою псалмы, и дальше этого моя жизнь христианская не двигается. Я говорю, а возле меня нет людей, которым я могу помочь. А я не вижу, кого я могу открыть путь спасения. Для этого есть благовестники и проповедники. А я в такой стране живу, где, ну, нету тут все верующие. А мои все соседи, они тоже не хотели бы вот ничего знать или слышать. Братья, пусть Господь благословит и Дух нас побуждает к тому, чтобы то поручение, которое в самом начале мы читали, Евангелие Матфея, 28 глава, 19-20 стих, чтобы мы приняли лично для себя, чтобы нам научить все народы и помнить о том, что сам Господь пообещал, сея с вами во все дни до скончания века. Братья, ну еще маленький такой момент, чтобы мне хотелось тоже отметить. В наши руки мы получили какое-то оружие. Вот. Знание сущности человека. Очень бы мне хотелось, чтобы мы эти знания наши никогда не употребляли на зло. Ну, например, чтобы мы не торопились сделать оценку и не ставить какой-то диагноз человеку. Иногда говорят, да он одержимый, наверное. Кто дал тебе право давать такую оценку другому человеку? Одержимый. Это, наверное, невозрожденный человек. Братья, вот я уже говорил об этом, что одна женщина повесилась. Повесилась по какой причине? По той причине, что нашелся человек, через которого сатана начал веру разрушать. Ты не спасенная, ты не возрожденная, ты не такая, как все, ты никому не нужная. И Богу ты не нужна, и людям ты не нужна. И вот таким образом сатана своей цели достиг, погубил человека. Братья, мы должны быть очень внимательны. Сейчас вот проблемы, которые нас беспокоили, мы писали записки, тот замкнутый человек, стеснительный человек. Какие проблемы? Вот ребенок такой или подросток взбаламошенный, который все делает на противность. Я скажу, я даже запереживал, знаете, запереживал о чем? Что наши взбаламошенные подростки, у них на лбу появится скотчем прилепленная этикетка, что это жертва насилия там, ну, какого-нибудь. Мы приедем в церковь, скажем, о, а я давно думал, что это с ним, ты какой непослушный, а теперь я знаю. Вот, тут проблемы в семье, это там папа или мама, это какая-то беда. Братья, это не так. Это не наша обязанность такие клеить ярлыки и этикетки. Не обязательно человек замкнутый, потому что он жертва какого-то насилия. Мы люди разные по темпераменту, мы разные люди. Так же, да, брат Сергей? Конечно, и поэтому ставить такой диагноз раньше, чем поставить, братья. не спешили делать выводы, не спешили приклеивать этикетки и ярлыки, не спешили лезть в душу к человеку. Я про тебя все знаю. Я уже знаю, что у тебя за проблема. Я знаю, что об этой проблеме вот не рассказывать, ты никому не можешь рассказать. Ну надо, все надо. Я же знаю. И человек думает, ну что же рассказать, что ж такое, о, это страшно, да ну ничего, и с другими такое, ну ты рассказывай. Вот нас научили, как вот это. Нет, ты сам должен рассказать, давай, ты рассказывай. Ну, 5 минут сегодня, 10 минут, ну ты все должен рассказать. Пока не расскажешь, ты будешь такой же стеснительный. Братья, ну, причины бывают разные. Человек может в углу сидеть совсем не потому. Вот. В общем-то, я думаю, что если использовать некоторые методы оценки поспешные, мы некоторых апостолов очень легко так оценим, вот, как жертвы. И Слово Божие призывает нас к определенному типу, стилю поведения. Вот. Я скажу, что это иногда не совсем совпадает с мнением людей. И люди этого мира говорят, что «а вы ненормальные» или «вы там больные». Вот и в чем-то они правы, да, мы ненормальные. Почему ненормальные? Потому что норма их понимания одна, а наша норма понимания другая. Человек, который не пьет водку, когда бесплатно предлагают там... который не делает какие-то грехи, о, что ты ненормальный или что? Зачем себя лишать удовольствия? А лично для меня это не удовольствие, то, что для тебя. О, вы какие-то ненормальные. Братья, это не так. Пусть Бог позволит, чтобы мерилом нашей нормальности было Слово Божие, Евангелие. И если я и ты, мы будем похожи на Иисуса Христа, в мире найдется много людей, которые скажут, они ненормальные. Ведь даже Иисуса Христа, помните, мать, братья пришли, чтобы забрать. По какой причине? Написано, они думали, что он не в себе. Но ведь это был Сын Божий Иисус Христос. Просто его поведение, его желание отдать себя, пожертвовать своим, отказаться от своего, не, чтобы не ему служили, а послужить. Это может быть мерилом нормальный или ненормальный. Пусть Бог благословит, братья, чтобы нашим служением в этом мире было видеть человека, который нуждается. И чтобы мы были готовы оказаться тем человеком, которого ищут. Чтобы многие люди в нашем городе, мои сотрудники или люди, с которыми я встречаюсь, чтобы мы не услыхали их голос Богу, Господи, нет человека. И я буду думать, а ведь десятки лет я был рядом с ним. Сколько лет я проходил мимо вот этого человека на скамейке, который сидел. Пусть Бог поможет, чтобы нашим желанием было такое желание, как у Бога. Чтобы все люди спаслись. И чтобы вся наша жизнь на земле и наши служения, они были подчинены этому. Чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И чтобы мы это старались делать во славу Божию. Аминь, братья.